Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 34 минуты, в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня израильский публицист, общественный деятель Виктор Эскин. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день, шалом.
Знаете, 4-5 сентября в городе Ханчжоу, это в Китае, пройдет саммит «Большой двадцатки», и вот накануне этого саммита, знаете, раздаются различные голоса, и идет как будто бы сверка таких фишек на карте планеты Земля, вот на глобусе. Все пытаются понять, а вот накануне этого саммита, что же на самом деле происходит, где, в какой части планеты Земля, и что будут обсуждать, главное, с каких позиций будут обсуждать. Здесь и Ближний Восток, здесь и Восток Украины, и сейчас все пытаются понять, у кого позиции сильнее накануне вот этого саммита Большой Двадцатки. Как вообще выглядят позиции Российской Федерации с вашей стороны?
Мы не участвуем, Израиль.
С вашей точки зрения.
Не приглашен Большую Двадцатку, хотя, казалось бы, по статусу, по силе, по влиянию мог бы быть и в большой пятерке, или в малой пятерке. Но, собственно, мы не в обиде на этих людей, потому что бессмысленное совершенно абсолютно занятие. Ни одного решения никогда не было этой двадцатки, которая хоть как бы повлияла на историю, хоть что-то значимое, решающее было бы сказано ими когда-то. Нет, просто это то место, где собираются люди, ну и немножко, может быть, выходит пар. Сейчас пар, наверное, будет выходить в связи с тем, что позиции России укрепились за последний год. Несомненно укрепились. Видели все реакцию на российскую военную операцию в Сирии. Она произвела впечатление достаточно сильное. Видно, что Россия сегодня это, безусловно, крупнейшая после США военная держава, которая причем располагает волей, она способна действовать. Ибо, знаете, вот в Израиле мы сегодня, ну, по военной мощи, ну, у нас все хорошо с этим, но не можем до сих пор разобраться с каким-то сектором газа, просто потому что нет решимости действовать теми методами, которыми следовало бы действовать. Опасаемся, что в мире скажут, что скажет Совет Безопасности, что скажут Соединенные Штаты. Если бы один раз бы не озирались на них, а произвели бы ту зачистку, которая необходима для спокойного существования, то все бы забыли о секторе газа, и можно было бы начать там инвестировать и помогать людям восстанавливать как-то то, что разрушило там Хамас и Организация освобождения Палестины, палестинская автономия, все эти. То есть Россия – страна, которая демонстрирует мощь и волю, при этом очень осторожно, при этом очень сдержанно. И вот эта сдержанность одновременно и решимость, она, конечно, будет как-то зафиксирована на этой встрече двадцатки. Но вообще от этой встречи двадцатки ожидать ничего особо не следует. Нас куда больше, я думаю, даже интересовать выборы в Соединенных Штатах Америки. Или вот как интересовал нас Брекзит, это вот это да.
Саммит
это
Большой вехи, двадцатки накануне вехи. Выборов в Соединенных
да,
Штатах.
Да.
Я понимаю, поэтому, прекрасно.
Ну, я не сомневаюсь, что
вы это тоже понимаете. Обозначение позиции да, какой-то. Да.
Не, ну как, вот позиции единой там не будет. По Украине уже брешь, все пробито, начинается понимание того, что не за то боролись. Причем, обратите внимание, это и среди, так сказать, московской интеллигенции мы заметили эту брешь. Люди, у которых есть совесть, ну, такие есть среди оппозиции, они откровенно сознались в том, что они допустили ошибку. Это и Дмитрий Быков, который очень жестко и резко выступил. И выступил в поддержку Мирослава Бердни, которая была арестована, вызвана на допрос, потом отпущена. Ее отпустили в том числе благодаря тому, что такие люди, как Быков, готовы были выступить в ее защиту, Антон Носик. Тележурналист украинский, что еще более, конечно, значимо, ибо он находится там непосредственно в пекле, Дмитрий Гордон, который прямо сказал, что если бы я знал, что так будет, то меня бы там на этом Майдане не было. Крики о том, что а почему так мало и так поздно, они неуместны, ибо каждый шаг в нужную сторону – это наша победа. Ну, а на Западе, соответственно, отчет организации той по правам человека, которая открыто говорила о том, что на Украине применяются пытки. Мы об этом кричим уже 2 года, но хорошо, что хоть сейчас они начали понимать примерно, с кем они имеют дело, что Украина, если и движется в Европу, то не, совсем не в ту Европу, которую имеет в виду какой-нибудь там Франсуа Олланд или Меркель, а Украина хотела бы попасть в ту Европу, которой уже нет более 70 лет.
Довольно смелая трактовка, тем более, что это может означать как ровно то, что просто разочаровались в Петре Порошенко и полагают, что нужен еще какой-то более отчаянный джентльмен, который бы решил уже все эти вопросы.
А нет, а там такого не существует, все это прекрасно понимают. Яценюк, человек был очень образованный, интеллигентный, кстати, пытался как-то договориться с Западом, ничего не получилось, его брали, устранили. Порошенко, человек, который не способен выполнять эту миссию, нельзя вести политику, которая противоречит всем основным интересам народа, его истории. Основные интересы Украины, конечно же, интеграция с Россией, это единое геополитическое, этническое, кстати, в том числе пространство. Вот, ну, Европе давно-давно это надо было понять, что единственное, кто может помочь излечить как-то Украину от ее нынешней хвори, это Россия. Возможно, сообща с Евросоюзом. Но для этого Евросоюз должен советоваться с Москвой перед тем, как что-то делать, а не выступать с такими инициативами, как возрождение бандеровско-шухевической традиции и возрождение традиции тех, кто вел людей на Бабий Яр, кого сегодня героизируют на Украине.
Отдельно хотелось бы коснуться того перемирия, или, скажем так, прекращения огня, которое заключили буквально накануне. Там действует пока это прекращение огня несколько часов, суток еще не прошло, но стороны отчитываются о том, что да, действительно не стреляют. Полагаете, надолго?
Не исключено, что там будет и крепкое прекращение огня, и длительное. Это вопрос только в том, есть ли достаточно каналов связи, по которым можно донести до Киева, что все-таки надо прекращать это, или цена, которую они заплатят, будет очень высока.
Я так понимаю, что каналов связи-то никто не обрывал.
Ну, надвигается зима, ну, их долги по газу, можно им все выключить, и Европа не будет им поставлять. И просто это придет к тому, что вообще все там развалится. Все в руках Москвы сегодня, в руках России. Благородное терпеливое поведение России не должно означать, что она забыла о собственных, собственно, русских людях, которые ждали русской весны в Новороссии, получили вместо этого снаряды бандеровской власти в Киеве и тысячи-тысячи убитыми. Это не может так продолжаться, это не может быть безнаказанным. Что бы там ни было, о каких там претензиях ни шла бы речь, мог быть разные мнения. Но нету двух мнений насчет того, что именно украинская сторона прямой наводкой била по жилым домам. Вот нету двух мнений на эту тему.
Есть другое мнение.
Какое? Я что? Нет двух мнений, что минометные снаряды летели по гражданскому населению Донецке при всех их недостатках.
Ну, то же самое Киев рассказывает про Мариуполь, то же самое Киев рассказывает...
Нет, эпизод с Мариуполем – это эпизод. Мы сейчас, мы можем спорить по Мариуполю совершенно верно, но то, что происходило дальше, это просто расстрел мирного населения Донецке и Луганске, это неоспоримо. Минометные снаряды туда летели по гражданским объектам, нету двух мнений. Это было, а те этого не делали. Ну, как, ну, при всем том, что, конечно, власть Донецка и Луганска, она не несет сегодня того вот оптимизма и идеализма некой весны. Там не весной пахнет, а другое от нынешней власти в Донецке, конечно. Другим
совсем. Осенью?
А? Я боюсь, что придется менять и там тоже некоторых людей в руководстве. Но это, опять же, не мое совершенно дело, как будет Москва решать с ними какие-то вопросы.
Хорошо, давайте обратим внимание на симптоматику, просто если в общих чертах. Так или иначе, даже в окружении Порошенко раздаются голоса тех людей, которые говорят о том, что да, наверное, нужно налаживать диалог с Российской Федерацией, и так или иначе экономические связи восстанавливать. Это один из советников его заявлял не так давно. Плюс к этому раздаются призывы, ну, поддержать вот этот режим перемирия, прекращения огня, который вот был недавно заключен. Плюс к этому сведения, просачивающие в СМИ о возможном обмене опять пленными всех на всех, пока еще, ну, сколько раз уже говорили на эту тему, ничем не закончилось. Все-таки свидетельство того, что да, скорее всего, идет к заключению какого-то более-менее основательного мирного соглашения или нет, или пока рано делать такие выводы?
Знаете, пока украинские власти держат в тюрьме, я вам приведу два примера, такого человека, например, как Николай Казанский, он интересным образом, кстати, он одновременно житель Одессы, гражданин Израиля и активный участник казачьего движения, он казак.
Гражданин Израиля, казак.
Да-да-да.
Хорошо, вот, мне нравится.
Не, ну вот просто, чтобы было интересно. Или, например, лучший хирург Одессы Владимир Гробовс, который подверг тяжелейшим пыткам. Он пока такие люди находятся в тюрьме. Пока Мирославу Бердник пытается обвинить в создании террористической организации, конечно, ни о каком серьезном мире и серьезном диалоге речи быть не может. Люди, которые глумятся так над собственным населением. Люди, которые... В некоторых случаях это доказано. Они вырезали органы из свежих трупов жертв и потом зарабатывали на этом деньги. Там были холодильники, куда они это складывали. Это украинская армия делала. Это отнюдь не ополченцы, опять же, и не Захарченко с его не совсем удачной командой. То есть вот пока все это происходит, конечно же, тяжело говорить о том, что можно им чем. Но... С другой стороны, говорить надо там абсолютно со всеми, кроме отпетых уж совсем неонацистов, типа Тягнибока, который, к сожалению, вот, был в свое время вскормлен грудью Януковича, двумя грудьми там одна была, так в имя было Янукович и Азарова. К сожалению, они его в свое время помогли вскормить и взняться ему позволили. Это была большая ошибка с их стороны, но сейчас ее не надо повторять, но со всеми остальными людьми на Украине, да, стоит говорить, и стоит показать, конечно же, украинцам, что и им готовы многое простить, и что Москва их ждет. Это все равно часть единого славянского пространства.
Ну, пока они не очень стремятся, откровенно говоря.
Они не стремятся, Вектор я остается. Думаю, что если мы спросили бы людей, то мы бы выяснили, что еще как стремятся. Настроения изменились. Слушайте, я вам предупреду, вот есть совершенно там омерзительная русофобская радиопередача, ведет некто Гонопольский. Он провел опрос. Причем совершенно откровенно русофобская передача. Он провел там опрос. Что вы думаете, люди, о том, что вот если ваш родственник должен был участвовать в так называемой антитеррористической операции? Надо дать должное ему, что он дал людям высказать. Все, кто высказали, сказали, мы этого бы не хотели. И надо ему отдать должное, опять же, Матвею, что он все-таки привел результаты голосования. 92% не хотели бы этого.
Но вы бы еще спросили во времена первой чеченской кампании у граждан Российской Федерации, хотели бы они, чтобы их там, дети, родственники участвовали в этой кампании? Мало кто хотел бы, конечно.
Не 92%. Многие бы сказали, что да, наши дети защищают там родину от сепаратизма. Я уверен, что многие бы так ответили. Я вам хочу сказать, что в Израиле... Да, приходится тоже иметь дело с разными операциями антитеррористическими по зачистке. Я вам гарантирую, что 90% у нас ответили бы, 92%, как минимум, что они хотели бы, что их дети в этом участвовали. Я хочу, чтобы мои дети в этом участвовали. Мой зять, он очень, так сказать, продвинутый именно офицер, без подробностей в спецназе израильском, который работает в том числе и за границей. Я им горжусь.
Хорошо. Давайте вернемся как раз, коли уже заговорили про Израиль, на Ближний Восток. А там что? Вот как выглядит этот расклад сейчас, накануне того же саммита Большой Двадцатки?
На Ближнем
Востоке... Все как-то еще больше запуталось или нет?
Слушайте, просто вот Восток — это дело такое тонкое. Посмотрите сейчас на то, что происходит в Сирии с позиции Соединенных Штатов. Их клиент Турция, с которым они сейчас... Улучшили снова отношения после небольшого кризиса вследствие требования Турции выдачи Гюленом. Байден сумел как-то выяснить все претензии и прийти как к общему знаменателю. Турция сейчас уже, по сути, открыто воюет на территории Сирии, куда американцы не хотели, чтобы Турция вторгалась. С курдами всесирийскими, а курды, они совершенно разные. Есть рабочая партия, которая была просоветская, есть разные курды. Есть
изиды, мусульмане, христиане.
Есть курды в Ираке, которые всегда они сотрудничали с Израилем, некоторое время с Советским Союзом. То есть совершенно там разные силы. Сирийские курды, они поддерживались Соединенными Штатами в их борьбе против исламского государства. Они сейчас сцепились и воюют друг с другом. Россия оказалась тоже не очень ловком положении, потому что Россия тоже выстраивала отношения с курдами. Сейчас курды начали военные действия против правительства Асада, а те, соответственно, против курдов. То есть вот они сцепились между собой так, что очень трудно будет разнять. А тут еще между собой как бы Америка и Россия тоже не всегда находятся в полном консенсусе и согласии.
Это очень мягко сформулировано, да.
А, ну, мы же должны быть дипломатичны, это же все-таки передача, требующая политкорректности. То есть вот в этой, во всей ситуации главное не позволить себе ни одной стороне погрязнуть в каком-то болоте, чтобы там не начать тонуть. И позиция России, что она формально вывела оттуда войска, фактически иногда наносит те удары, которые считают нужным, это, по-моему, оптимальное, что сегодня может быть. И ни в коем случае только не тешь себя иллюзиями, что долгосрочным союзником России может быть, например, даже тот же президент Асад. При том, что, конечно, ставка на него, она совершенно оправдана. Но вы видите, была сделана ставка на Иран там же. И, казалось бы, Иран должен был быть сегодня как никогда благодарен России, а вместо этого бум, плевки в лицо. То есть вот, вот это вот то место, где мы живем. Ну, что ну, делать? Голда Мейр на эту тему сказал, что Моисей вот водил евреев 40 лет по пустыне, потом привел их в единственное место на Ближнем Востоке, где нет нефти. Ну, тяжелое окружение такое, да и нефти еще. Ну, сейчас вот море, правда, нашли, что-то такое уже качаем. Газ, нефть.
То есть ситуация еще больше запуталась?
Она ужасно запуталась, и там ничего другого не будет. Кроме того, кто из ваших радиослушателей ориентируется во всех этих хитросплетениях, там какие-то хутийцы, хусницы где-то в Йемене, против которых Саудовская Аравия.
Во-первых, хуситы, ну, неважно.
Я специально сказал
хусницы. Хорошо.
Потому что их никто не может еще выговорить. Вы абсолютно правы. Потому что все эти бесконечные группы, которые между собой сейчас там воюют, льется кровь. Слушайте, кстати, насчет крови. Прошло как незаметно, но агентство официальное Associated Press опубликовало данные о том, что на территории Сирии и Ирака ими, их корреспондентами, обнаружено 72 массовых захоронения, каждый из которых от 5 до 15 тысяч. Посчитали и получим цифру. Страшно. Так просто было понятно, за 100 лет конфликта израильско-арабского, о котором все говорят, да, угу. Это угроза стабильности, миру во всем мире, ну чего они говорят? Ну, это менее 100 тысяч жертв с обеих сторон за всю столетнюю историю конфликта. Понятно, что если Израиль наносит удар по террористам где-нибудь в секторе Газа, сразу правозащитные организации встают на дыбы, говорят, как это ужасно, как это плохо. Вот, тем особенно, когда они прячутся в школах и в мечетях, если еще гибнет кто-то из мирных, такое тоже происходит. Когда происходит это в Сирии и в Ираке, мы говорим, ну, как минимум, что это цифра, это 500 000 убитых зверски, то мир как к этому сейчас спокойно относится. То есть, когда арабы убивают арабов, это считается...
Мир вообще очень странный, Виктор. Как-то так у нас да. получается.
Ну, знаете, вот да. ехал сюда, слушал «Реквием Моцарта» в исполнении Челебидаки, как раз и думал, ну, на самом деле, люди способны и на это, и на «Реквием Моцарта», и на «Великое».
Конечно.
Люди способны это тоже.
Сначала переживут нечто, вот то, что вы рассказываете, а потом вынуждены писать «Реквием». А что остается? Мы работаем в прямом эфире, с нами Авигдор Эскин, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 79258888948, ну и работает наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, уважаемый гость. Вопрос коротенький, первый. А актуален для нынешних израильских властей план Адиона по расширению Израиля от Нила до Евфрата в связи с существующими там сейчас боевыми действиями, в том числе и в Передней Азии и на Ближнем Востоке? И второй вопрос. А что общего было у кадрового разведчика и посла на тот момент Реувина Динеля с Дмитрием Анатольевичем Ярошем, который непосредственно встретился сразу после известных кульминационных событий 2014 года, в начале того года, 28 февраля? Спасибо большое.
Что касается от Нила и Евфрата, вы перепутали, это не план в Израиле. В Израиле мне неизвестно ни об одном документе, который когда бы то ни было был кем-то продвигаем насчет границ от Нила и Евфрата. Это планы Всевышнего по отношению к Израилю, это обет Аврааму. Поменяйте Библию, поменяйте веру, у вас не будет больше таких вопросов. Вот это Библия, это книга Бытия, почитайте, там об этом говорится, что границы Израиля в конечном счете обетованные таки будут от Нила до Евфрата. Израильское правительство сейчас таких задач перед собой не ставит, и оппозиция тоже, и даже правые радикальные группировки, я могу сослаться на сам в радикальную израильскую политику Равина Кахана, не было у него таких планов. Удержать нынешние территории, да, захватывать новые, нет. Правильно это, неправильно, вопрос спорный для другой передачи. Если вы намекаете на то, что надо бы этим заняться, я об этом подумаю, в следующий раз отвечу. Но таких планов нет ни у меня, ни тем более у израильского правительства, которое я здесь не представляю, кстати. Что касается какого-то человека под каким-то именем, и Яроша, кто с кем встречался, понятия не имею. Думаю, что это очередная дезинформация, судя по тому, что ее направленность такая. Но если что-то и было, то это, опять же, для чего и как, откуда. Слушайте, откуда я, ну, вот как-то, как два человека встречаются или не встречаются? Скорее всего, не встречались. Ну, а если встречались, то меня, я не был там третьим.
Кстати, о реквиеме Харьковчанин послушал здесь нашу беседу, пишет, ну, вы прямо из Украины каких-то людоедов делаете. У меня волосы дыбом от этого разговора, пишет Харьковчанин. Вот как-то так.
У меня волосы дыбом от того, как жители Харькова пытают в застенках СБУ. Есть списки у нас, понимаете? Это не все население Украины. И это насчет...
По этим спискам кто-то сейчас ведет переговоры из тех людей, с которыми вы лично знакомы?
Да.
И?
Ну, ведут переговоры, да, мало. Вот сейчас был форум русского мира, он собирается этим заняться более активно, на правозащитной деятельности. Но нашему другу из Харькова, послушайте, во время Великой Отечественной войны на территории Украины действовали худшие и самые жестокие, вместе с латышами, кстати, вот тоже, да, преступники Второй мировой войны. То есть вот украинские и латышские каратели – это изверги, подобным которого не было в истории человеческой. А, но, простите, 95% украинцев сражалось в рядах советской армии, и они имели прямое отношение к победе над гитлеризмом. Поэтому не только не будем обобщать, а будем помнить, что 95% украинцев, их генетическая память, она на стороне тех, кто брали Берлин и освобождали человечество от фашистской чумы. А вот те 5%, они, к сожалению, сегодня доминируют в некоторых органах власти Украины. Официально президент Украины признал Бандеру и Шухевича героями. Не мы тут признали, а вот президент Украины, и это очень плохо.
Виктор Рудницкий интересуется. Да-да. А про органы, которые военные Украины продавали, где узнали? Там же, где распятого мальчика и убиенных злыми украми снегирей, или за два раба каждому военному после войны в придачу к земле? Это Виктор Рудницкий.
Он не иронизирует, так сказать.
Да,
он иронизирует, да, от украинских военных. Ответ прямой.
7-3-7-3.
От украинских военных, которые участвовали в этой операции, лично беседовал. Не на территории Украины, куда я не въездной, но пришлось лично беседовать, удивился. О масштабах я пока не готов говорить. То, что это было, к сожалению, это так.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Дмитрий Аквидор, такой вопрос. Вы сказали, что украинские военные прямой наводкой били по гражданским зданиям, жилым домам и так далее. А что еще делать, если из этих жилых домов прямой наводкой обстреливаются украинские позиции, когда так называемые ополченцы выставляют грады возле детских садов, школ и больниц и бьют по украинским военным? Спасибо.
Насколько мне известно, это не соответствует действительности. Насколько мне известно, ополченцы избегали такого рода ситуации. Если у вас другая информация, ну что ж, об этом стоит задуматься. Но я это знаю непосредственно от тех людей, которые живут в Донецке. Нет смысла им меня обмануть или вводить в заблуждение. Очень критически относятся к тому, что делают сейчас такие люди, как Захарченко и его окружение. Те люди, которых я знаю, они совершенно не в восторге от того, что там творится. Но при этом они все говорят в один голос. Били и бьют до сих пор по гражданским объектам. А вот люди Захарченко и даже те, кто были связаны с такими персонажами, как Моторола и прочие, ну, с такими вот кликухами, да, они избегали нападения на гражданские объекты. Так рассказывают люди, которые...
Не нападения, а вот именно гражданские объекты, которые использовались для того, чтобы из них осуществлять...
Это не соответствует действительности. Стреляли просто по предместьям, скажем так, Донецка безразборно. Это было. И это до сих пор есть. Гибнут люди вовсе не там, где стоят какие-то артиллерийские орудия.
Просто обращаю внимание на то, что если говорить о разочаровании, то кроме как Петром Порошенко есть определенное разочарование на Украине, есть разочарование и своими властями и в ДНР, и в ЛНР.
Ну, я это сказал.
Да, вот это вот разочарование наслаивается на разочарование, и ничего пока не происходит.
Ну, во-первых, мы это признаем. Выбор, во-первых, в том, что не надо героизировать нацистов и не надо убивать мирных людей. А дальше интеграция с Россией – это единственное, что может сейчас улучшить ситуацию и в ДНР, и в ЛНР, и в УНР, Украинской Народной Республики. Пожелаем остальным украинским областям, волостям, чтобы они последовали примеру ДНР и ЛНР и сблизились с Россией и установили все-таки ту вот законность, которая существует сейчас в России. При всех недостатках, которые тоже можно найти в России, но знаете что? Уже вот столько-то лет спустя мы видим, что Россия умеет жить по весьма человеческим законам.
Все-таки умеет.
А вы что, этого не видите? Выйдем на улицу, вы убедимся в этом. Я просто... А ваша радиостанция...
У вас взгляд со стороны, а Виктор, поэтому я и спрашиваю, понимаете?
У меня взгляд доброжелательный, может быть, но я не вижу в этом ничего плохого.
Хорошо, спасибо. Да и мы не успеем больше принять телефонных звонков. Спасибо всем, кто написал и оставил свои комментарии. Их воспроизвести мы тоже уже не в состоянии. С нами был израильский публицист, общественный деятель Виктор Эскин. Спасибо большое, Виктор, приходите еще.
Ну, обязательно. Спасибо вам.